В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Всем добрый день, с вами передача «Христианство. Трудные вопросы». Сегодня у нас 27 ноября, 13:00 по московскому времени. В студии Эльвира Чепенко и Сергей Львович Худиев. Здравствуйте, Сергей Львович.
Здравствуйте.
Так, первый вопрос у нас уже есть от Аллы. Всегда ли правильно молиться, обращаясь именно к Иисусу? Или иногда достаточно просто к святым? В чем разница таких молитв?
Ну, святым в православной традиции мы обращаемся со словами «моли Бога о нас». Святой Сергий, моли Бога о нас. Все святые, молите Бога о нас. То есть речь идет о том, что мы просим их молиться о нас. Вот примерно так же, как в Фейсбуке есть молитвенные группы, где люди размещают просьбы о молитвах, обращенные, соответственно, к своим собратьям в Фейсбуке с просьбой о них помолиться. Точно так же мы обращаемся с молитвами к святым. Вот моли Бога о нас. Молитва же Господа, она, конечно, этим отличается. То есть мы не просим Его, конечно, молиться о нас. Мы обращаемся к Нему уже непосредственно как к Богу и Спасителю.
Вопрос от некто. Что хуже, честно признаваться, что веришь, что что-то есть свыше, то есть высшая материя, но не факт, что это Бог? Или ходить в церкви, молиться, упрекать других, кичиться своей верой, но верить только потому, что мало ли что тебя ждет наказание, а не потому, что действительно веришь всей душой?
Кичиться в любом случае плохо. Это большой грех кичиться и превозноситься. Но, понимаете, в новозаветном контексте человек либо находится в завете с Богом, либо нет. Христос предлагает нам вступить с Ним в определенные отношения. Библия называет эти отношения заветом. Она сравнивает это с браком, или усыновлением, или получением гражданства, или воинской службой. И вы либо в эти отношения вступили, либо нет. И если вы снаружи, то вы снаружи. А если вы внутри, то вы внутри. И вот если вы внутри, это определенным образом проявляется. В частности, в том, что вы ходите в церковь, что вы общаетесь с Божьим народом, что вы пребываете среди тех, кого Господь Иисус избрал и призвал к общению с Ним. То есть тут важно не что лучше, тут это не такая вот, как там есть два типа величин, одни могут плавно меняться, а другие либо да, либо нет. Вот вы либо внутри, либо снаружи. Если вы внутри, это проявляется в том, что вы посещаете Божий храм, что вы участвуете в богослужениях.
А я напоминаю слушателям наши контакты. Вы можете нам позвонить по прямому телефону 8 800 333 1706. Вы можете задать вопрос Сергею Львовичу. На сайте theos.fm вы можете оставить ваше сообщение. Мы его обязательно прочитаем. И также вы можете прислать сообщение с помощью мобильного приложения «Радио Теос». Скачивайте в Play Store, в Play Market, в App Store. Будем рады слышать вас. Еще сообщение от Максима. Почему одним людям Бог посылает много испытаний, а у других жизнь складывается легко и гладко?
Это мы не знаем. Это тайна божественного промысла. Мы можем только быть уверены, что, глядя изнутри, Бог посылает каждому из нас то, что нам нужно для нашего спасения. И потом на небесах мы увидим, зачем все было. Я как-то читал воспоминания одного человека, который пережил околосмертный опыт, и он об этом пишет так, что вот когда он умер, когда он оказался на той стороне, сразу понял, зачем все было. Он пережил этот околосмертный опыт, когда он был тяжело болен раком, которым впоследствии скончался, и он понял, зачем был рак. То есть вот там, на той стороне, мы поймем, зачем все было. Сейчас мы часто этого не видим. То есть мы ходим верою, а не видением. Мы признаем, что это играет какую-то роль в Божьем промысле, это зачем-то нужно, но мы не знаем, какую именно.
Так, еще у нас вопрос прислала Анна. Сергей Львович, пожалуйста, растолкуйте слова из Евангелия от Матфея, глава 27, стихи 52-53. «И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святый град и явились многим».
Я бы сказал, что это вот одно из чудес, которые сопровождали воскресение Иисуса. Но есть разные толкования, люди несколько по-разному это понимают. Некоторые говорят, что это просто такой апокалиптический язык, что евангелист просто подчеркивает значение воскресения Христова. Но я думаю, что речь идет о совершенно реальных событиях, как Лазарь воскрес, так и часть людей, которые воскресли, явились многим, чтобы засвидетельствовать им это чудо воскресения Христова. Но это довольно, знаете, такое скудное сообщение, чтобы понять, что там действительно произошло, это довольно трудно понять.
Еще один вопрос необычный от Андрея. Были ли геи во времена Ветхого Завета? Есть ли об этом упоминание?
Вы знаете, геев, само понятие гея как человека, который каким-то биологическим образом детерминирует, испытывает влечение к лицам своего пола, оно очень недавнее.
Конечно же, люди,
в том числе гомосексуальные, это было всегда. Но вот что существует отдельная порода людей, которые вот каким-то непреодолимым образом к лицам своего пола, это нас бы в древнем мире просто не поняли концепта самого. Потому что в древнем мире люди отличали, там могли различать активного и пассивного партнера, но они не выделяли какую-то особенную группу, так называемых геев. Но это еще относительно недавно, это не выделялось. Поэтому есть понятие в Библии такое, как мужеложник, человек, который впадает в, соответственно, гомосексуальный буд, но нет понятия гей, как человек, который вот предположительно к этому детерминирован биологически. Поэтому мы можем сказать, что не было. То есть, конечно же, существовало само поведение, и оно оценивается как однозначно греховное. Но вот идеологии, которая выделяла бы людей, склонных к этому поведению, в какую-то отдельную группу, тогда еще просто не сложилась. Она складывается относительно недавно.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Так, друзья, напоминаю, что в студии сегодня Эльвира Чепенко и Сергей Львович Худиев, который отвечает на все ваши вопросы, трудные вопросы о христианстве, так что пишите, звоните, задавайте, будем рады вас слышать. Аля написала: «Я не могу простить свою мать за то, что она бросила меня еще в детстве. Теперь прошло много лет, мы с папой и бабушкой справились, я выросла, получила образование, и тут она. Я не хочу с ней даже разговаривать, но некоторые близкие говорят, что мне нужно ее простить, она же мать и так далее, а я не могу».
Тут вопрос даже не в том, можете ли вы, вопрос в том, а вы хотите. Вот принимаете ли вы такое решение, хочу ли я простить. И тут бывает так, что человек не может, но сначала ему нужно решить, а хочет ли он. Потому что часто бывает так, что человек путает вот эти два варианта, не могу или не хочу. Когда человек на самом деле не хочет, но он говорит себе, что я не могу. И прежде всего нужно решить, я хочу, я принимаю такое решение. И надо сказать, что Священное Писание в этом отношении совершенно однозначно, но дважды однозначно. Во-первых, почитай отца и мать, причем отца и мать нужно почитать, потому что это отец и мать, а не потому что это вот замечательные, хорошие люди. И разные могут быть люди, но ты их должен почитать. Вот заповеди, они носят такого условного характера. Почитай родителей, если они достойные люди. Или там, воздерживайся от кражи у хороших людей. Или не убий людей, которые тебе симпатичны. Нет, заповеди распространяются на людей вообще, на любых. в том числе там, на мать, которая себя повела недостойным образом. И второе, то, что Библия однозначно требует от нас прощать тех, кто согрешил против нас. Это обязательное проявление спасительной веры. То есть невозможно быть христианином и не прощать. Поэтому нужно сказать такой матери, что да, я тебя прощаю. Это не значит, вот что очень важно понимать, это не значит, что вы проигнорировали или объявили небывшим, или пренебрегли вот тем страданием, которое вы потерпели. Нет. Если человека не обидели на самом деле, то речь не идет о прощении. Речь идет о том, что он не должен просто там, из мухи делать слона и на пустом месте там, возмущаться. А речь идет о том, что да, имело место реальная обида, имело место реальная несправедливость. Да, были причинены реальные страдания. Но вы прощаете. Прощать надо реальные страдания. И Слово Божие говорит, что наше прощение, оно приобретено для нас кровью Иисуса Христа. Христос умер за наши грехи, за мои, за ваши, за грехи вашей матери, за грехи всех людей вообще. И если я возлагаю свою надежду на то, что я вот вообще войду в рай, на то, что Христос умер за мои грехи, то я также должен верить, что Христос умер за грехи других людей, что мне больше нечего с них взыскать, потому что Христос за них всех умер уже. Вот как с меня больше нечего взыскать, потому что Христос за меня умер, и это не будет, мне мои грехи не будут вменены в вину, потому что Христос их искупил, точно так же грехи других людей, в данном случае грехи вашей матери, они искуплены Иисусом Христом, Он за них умер. Ну и надо сказать, что непрощение – это то, что убивает наши отношения с Богом, это то, что убивает нашу жизнь вообще. Человек, который пребывает в каком-то в гневе, в обиде, в непрощении, он убивает, разрушает себя прежде всего. Поэтому, конечно же, я вас призываю прежде всего захотеть простить вашу мать и решить, что да, вот я так решил поступить, что я ее прощаю. А то, что эмоционально это будет очень больно, и эмоционально вы пережили глубокую травму, это понятно, это никто не думает отрицать. Когда вы прощаете, речь идет о прощении совершенно реальной обиды, а не о том, что там прекратить дуться на пустом месте. Потому что часто людям мешает простить вот это представление о том, что простить – это значит признать обиду незначительной или даже вообще не бывшей. Нет, конечно. Когда вы прощаете, вы как раз признаете, что вы потерпели обиду и несправедливость. Но вы ее решили простить. Это такая ваша добрая воля.
Спасибо, Сергей Львович, за такой большой развернутый ответ. Аля, надеемся, что вы найдете в себе силы простить свою мать, потому что это очень важно. А следующий вопрос у нас от Александра. И предновогодний такой вопрос. Можно ли пить шампанское в Новый год или по праздникам, если это не переходит в пьянку, а просто бокал по поводу? Или для христианина никакой алкоголь не допустим совсем?
Ну, нет такого запрета на алкоголь в Священном Писании. А другое дело, что Библия много раз предостерегает против пьянства, говорит, что пьяницы Царство Божие не наследуют. Где грань, вот тут нужно быть очень осторожным. И я понимаю, что есть ряд христианских общин, которые вообще вот в принципе отказываются от употребления спиртного просто вот какого бы то ни было, по какому бы то ни было поводу. Но Библии такой запрет обосновать нельзя. Ну, вернее, как? Апостол Павел говорит в одном месте, что не буду пить вина, есть мясо и делать чего бы то ни было, от чего брат мой соблазняется или притыкается, или изнемогает. То есть понятно, что в некоторых общинах христианских запрещено употребление алкоголя, потому что могут быть бывшие алкоголики. Для кого-то вот один бокал вина может просто его обратно сбросить в ту яму, из которой он едва выкарабкался. И поэтому, может быть, делом любви воздерживаться от алкоголя совершенно. То есть, конечно, можно обосновать таким образом, но вот такой такого однозначного запрета в Священном Писании нет. То есть я, например, на Новый год выпиваю бокал шампанского, и это не является с точки зрения Священного Писания грехом.
Следующий вопрос от Аллы, которая в начале передачи задавала вопрос про святых и зачем им молиться. Дальше она пишет: «Не все христиане признают иконы. Почему православные их так почитают? В раннем христианстве не было ни икон, ни крестов, ни прочей атрибутики, но была вера. Нельзя ли сказать, что сейчас христианство обросло атрибутами, а вера поубавилась?»
Ну, вы знаете, в раннем христианстве не было, не знаю, там, сборника песни Возрождения в раннем христианстве тоже не было. И, конечно, пытаться косплеить ранних христиан там полностью вот в деталях, но это мало кто решается, это не получится, и в этом, наверное, и смысла нет. Мы имеем дело с христианской традицией, которая развилась за тысячелетия, и почитание икона достаточно давнее. Оно связано с тем, что Христос буквально физически воплотился. Он сделался изобразим. Его можно было бы снять на видео, если бы оно тогда существовало. И мы можем в этом отношении его изобразить как свидетельство его воплощения. Ну и в античном мире существовала, как существует сейчас, традиция изображения императора как знак его лояльности. То есть вот как сейчас в кабинете у чиновника там висит портрет президента. Это просто знак того, что он является служителем государство, которое там персонифицируется в президенте, или раньше персонифицировалось в государе. Вот. И эта традиция, еще античная, она перешла в церковь, когда люди стали помещать изображение Господа Иисуса и его святых. Так что происхождение достаточно понятно. А вера для многих людей – это помощь, конечно, в вере, но вера, она в любом случае является невынужденной.
Спасибо, Сергей Львович. Следующий вопрос от Антона. Как преодолеть искушение? Вот когда мозгом понимаешь, что действие приведет к греху, но очень хочется, когда сложно себя сдержать. Как сдержаться? Есть какие-то специальные способы или молитвы?
Ой, это вопрос уже скорее пасторский. Тут нужно уже к пастору скорее, с пастором скорее советоваться. Но обычно нужно стараться удаляться от того, что служит поводом к соблазну. То есть от какого-то общения, от каких-то ситуаций, которые могут меня побудить к греху. Допустим, человек раздражительный, и он, наткнувшись на какую-то зацепившую его тему там, в Фейсбуке, начинает энергично ругаться. Ну, может быть, ему вообще следует не ходить в Фейсбук, вот, если у него такая на него реакция. Или недавний пример, когда обсуждали, что вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс, он как-то сказал, что он ни с кем не обедает наедине, кроме своей жены. И над ним очень долго насмехались по этому поводу, ха-ха-ха, какой типа такой пуританин смешной, он даже дискриминирует в этом отношении женских сотрудниц, поскольку там сотрудник мужчина, он спокойно себе обедает. Долго над ним, значит, смеялись и всячески над ним глумились, но потом вот вылезли все эти скандалы с домогательствами, причем не всегда можно разобраться, а действительно ли были домогательства или это ложное обвинение. И оказалось, что как раз Пенс в этом отношении очень себя благоразумно вел во всех отношениях, удаляясь от ситуации, где он может впасть в соблазн. Поэтому нужно стараться держаться как можно дальше от, помня о своей немощи, как можно дальше держаться от ситуаций, которые могут быть соблазном. Иногда помогает такое отстранение, что когда смотришь на себя со стороны, вот человек, который испытывает страшный соблазн съесть гамбургер. И само это некоторое отстранение, оно помогает уже выйти из этого, из самого этого желания.
Следующий вопрос у нас есть от Марии, но прежде чем я его задам, уточню у вас, Сергей Львович, по-моему, завтра, 28 ноября, у православных христиан начинается рождественский пост, верно?
Да, да.
Вот у нее вопрос, обязательно ли держать пост и можно ли еще подготовиться к рождественскому посту, или уже поздно?
Вы знаете, пост В каком смысле обязательно? Дело в том, что пост – это огромная духовная помощь, и это радость, и это поддержка и утешение. То есть это не что-то такое, что церковь, это не тяга-то, это не бремя. Это время, когда мы особенно готовимся к приходу в мир нашего Спасителя. И пищевые ограничения, они помогают нам это время маркировать, что вот мы какое-то время воздерживаемся от мясной и молочной пищи для того, чтобы постоянно помнить о том, что вот это время особенное, что мы ожидаем нашего Господа. Пост – это время усиленной молитвы, чтения Слова Божия. Вот есть программка YouVersion, Библия на Андроиде, и там есть всякие планы чтения, там очень удобно выбрать. Очень советую этим в пост заняться. И, понимаете, пост – это не что-то такое, что обязательно в том плане, как, не знаю, призыв на воинскую службу или налоги, или что-то такое, что на меня наложили бедного. А я думаю, как отвертеться. Пост – это дар, это очень, очень хорошее, очень радостное, очень светлое время. И поэтому, можно, наверное, там, не знаю, в это время его не соблюдать, есть в это время котлетки, но в этом отношении вы себя просто обделите. Вы лишите себя чего-то важного. Это не вопрос того, что на меня хотят наложить какую-то тяжкую обязанность, как мне от нее отвертеться. Это вопрос того, как мне возрасти в Боге. Вот это подарок от Бога, пост. Это замечательное время. Понимаете, это все равно, как если бы человек спрашивал, а можно не праздновать Новый год? Ну, наверное, можно не праздновать, кто же это. Никому не вменяется в обязанность. Но большинство людей празднуют, потому что это радостный праздник, он очень теплый, он связан с детскими воспоминаниями. Но, в принципе, можно и не праздновать. Вот точно так же пост – это не какая-то тягота, от которой надо как-то отбиться. Это дар, который Бог дает. Это особенное время, когда мы особенно помним о Христе и особенно готовимся его встретить.
Сергей Львович, а не поздно еще, сегодня 27 ноября, подготовиться к рождественскому посту?
Нет, не поздно. Вы просто берете и с 28-го начинаете усиленно молиться, вспоминать Господа, слушать рождественскую музыку. И не поздно, даже если бы вы опоздали, там, не знаю, вы неделя прошла поста, а вы в это время там неистовейшему чревообъедению. Но он еще не начался, так что вы отлично успеваете.
Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос у нас от Максима. Я правильно понимаю, если покаюсь, мне придется отказаться от всех своих мерзких увлечений. Теперь никаких увеселений с друзьями по пятницам, никаких связей, пока не женюсь, и так далее.
Смотри, о чем идет речь. Да, что касается связи, то однозначно, если вы берете женщину, вы берете ее навсегда. То есть не то, что можно использовать женщину и удалиться. Для христианина это уже невозможно. То есть вы просто вступаете в брак и храните верность. Ну или если вы не хотите вступать в такой брак, хранить верность всегда, вы просто воздерживаетесь. Для христианина это так. И я думаю, что если человек не призван к жизни в полном воздержании, он может превосходно себе вступить в брак, жить супружеской жизнью. И проблема с вот такого рода связями – это проблема пренебрежения к женщине, которые не оказывают должной чести. Потому что если ты берешь женщину, ты ее берешь как жену. И ты должен, значит, принять на себя соответствующие обязательства. Это так для христианина. Поэтому если человек покаялся, что бы у него там ни было в прошлой жизни, сейчас, увы, там много чего было у всех почти, вот с этого момента, когда человек обратился к Богу, он, конечно же, либо воздерживается, либо пребывает в браке. Что касается другого рода увеселений, ну, нужно смотреть, какие ты из них греховны, какие ты нет. То есть, не знаю, там ходить в горные походы или устраивать эти реконструкции, там, бегать с мячами в эльфийских плащах, еще что-нибудь делать, или просто в футбол играть, это совершенно не обязательно греховно, это нужно смотреть конкретные какие-то дела. Но, вообще говоря, понимаете, покаяние, оно не про то, что меня чего-то собираются лишить. Оно про то, что мне что-то собираются дать. Мне собираются дать жизнь вечную и блаженную. И, как вам сказать, вы представьте себе беспризорника, который живет на улице. И он может, допустим, не знаю, пиво пить. Вот он насобирал себе милостыни, ему там монеток накидали, и он может пойти выпить пиво. И представьте себе, что его усыновляет царь. Он говорит, ты теперь будешь наследным принцем, ты теперь будешь жить во дворце. И у тебя будет такой вот высокий статус. И у него беспризорник спрашивает, а пиво можно будет пить? И очевидно, что ему царь скажет, ну нет, вообще-то пиво пить не надо будет, раз ты теперь наследный принц. Наследные принцы, они как-то вот в детстве своем пиво особенно не хлещут. И вообще они проводят жизнь, может быть, строгости, потому что наследных принцев их воспитывают как наследных принцев. И понятно, что со стороны это будет выглядеть, конечно, дико. Вот бедный беспризорник, которого зовут в царский дворец, сделаться наследным принцем, он переживает за пиво. Но вот мы так всегда выглядим, когда мы переживаем за какие-то наши грехи, которые нам придется оставить, когда нас призывают в Царство Божие, где мы будем абсолютно счастливы. И дьявол, он вообще так устроен, вот так устроена его реклама, что он все время что-то обещает и не дает. Христиане в целом, это подтвержденный факт статистически, там, где нет, конечно, гонений, там, где нет преследований, они в целом более здоровы и счастливы, чем неверующие. Несмотря на то, что от каких-то вещей надо отказаться.
Спасибо, Сергей Львович. Я напомню нашим слушателям контакты 8 800 333 1706. Это номер прямого эфира. Вы можете нам позвонить и вживую задать вопрос. Плюс 7 977 850 09 96. Это Viber и WhatsApp. Все работает. Ждем ваших сообщений. И также сайт theos.fm. Чтобы отправить сообщение с сайта. У нас есть сообщение от Максима, он продолжает вас спрашивать, Сергей Львович. «Но я же не наследный принц. Чем моя жизнь изменится? Явно не так, как вы описали».
Как вы понимаете, стать христианином значит стать наследным принцем. Вот апостол Иоанн говорит, «Возлюбленные, мы теперь дети Божии». Или апостол Павел говорит, «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Все вы теперь сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Вот христианская вера – это новые отношения. Это значит, что я по вере усыновлен Богу, что я теперь чадо Божие. И я должен обращаться с другими людьми, исходя из того, что я теперь чадо Божие. И я должен обращаться с людьми так, как с ними бы обращался Христос. И это очень высокое задание, и, конечно, оно предполагает, что я от каких-то вещей удерживаюсь, которые, может быть, в мире-то и приняты. Что я не могу взять женщину для того, чтобы ее потом бросить, если я христианин. Я должен обращаться, признавая ее достоинство. Я должен обращаться с ней как с достойной моей преданности. Потому что блуд – это не избыток гормонов. Гормоны, они не виноваты ни в чем. Это просто это человеческий организм. Блуд – это отсутствие верности, отсутствие преданности. Когда богочестивые супруги следуют своим гормонам, там, имея телесную близость, это Бог благословляет. Это все очень хорошо. Все находится в рамках его замысла. Проблема. Грех, собственно, это неверность. Грех – это готовность использовать другого человека и его выбросить. И поэтому, если человек живет с любовью к своим ближним, то он этого не допускает, если человек берет женщину, он ее берет навсегда. Потому что он наследный принц. Вот наследные принцы, они вот так себя ведут. Существует, знаете, ну, как у аристократов было понятие о чести. Была у них определенная аристократическая этика. Она не всегда соблюдалась, но, по крайней мере, она провозглашалась. Люди знали, как надо правильно себя вести, что аристократ не делает каких-то вещей, которые противны его аристократической чести. При том, что делать эти вещи могло бы быть и удобно, и приятно, и, в общем-то, принято там, где сейчас оказался этот аристократ. Но вот он аристократ, у него такая идентичность. Он наследник древнего и славного рода. Он не делает определенных вещей по отношению там, к другим людям. Вот христианин – это гораздо больше, чем аристократ. Это дитя Божие. И значит, что он должен вести себя, исходя из своего нового статуса. Я христианин, я не делаю некоторых вещей. По отношению к своим ближним, в частности. И да, но это значит отказаться от некоторых вещей. Что мы не делаем некоторых вещей, потому что мы теперь чадо Божие. Вот покаяться, стать христианином, это значит стать чадом Божиим с вытекающими из этого серьезнейшими обязанностями.
Спасибо большое за ответ. Есть еще один вопрос по этой же теме. Митя написал: «Изменил жене. Боюсь признаться, ей стыдно. Можно ли покаяться, а жене все же ничего не сказать?»
Ну, в принципе, можно. Это вопрос конкретных отношений. И тут нужно проявлять большую мудрость, чтобы посмотреть, ну, уместно ли будет это делать именно по отношению к жене. То есть нужно это исповедовать грех перед Богом. Нужно избегать этого греха как ада, потому что это и есть ад. Но вот нужно ли открываться именно жене, это я тут не берусь сказать, я не знаю ваших конкретных обстоятельств.
Так, еще вопрос от Юрия. Слова: «Придите и рассудим, если будут грехи ваши, как багрянец, как снег убелю». Это о чем? Может, о прощении?
Да, это именно о прощении. Говорится о том, что любые грехи могут быть прощены, если человек в них раскаивается. И вот это обетование прощения грехов, любых грехов, оно постоянно повторяется в Священном Писании. Постоянно говорится о том, что, ну, например, «сглажу грехи твои, как туман, и беззаконие твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». То есть Бог всегда охотно прощает тех, кто к нему обращается за прощением.
Так, следующий вопрос от Олега. Язвительный вопрос. «Зачем ваш Бог создал ядовитые ягоды? В чем разумный замысел этого?»
В том, что они играют определенную роль внутри вот этой целостности, вот экосистемы, которую Бог создал. Потому что Бог создает мироздание не как какой-то набор несвязанных предметов. Бог создает мироздание как некую целостность. И в этом мироздании все играет какую-то свою роль, которая может быть нам непонятна, а может быть нам непостижима вообще. Точно так же, как мы можем не понимать даже, не знаю, там, в деяниях рук человеческих. Я вот, не знаю, не понимаю, как устроен компьютер, которым я сейчас пользуюсь. Я не знаю, зачем в нем те или другие элементы. Вот специалист, он понимает. Я не специалист, я не понимаю, зачем. Мне может казаться, что эти элементы вообще лишние, что без них было бы лучше. Но специалист мог бы мне объяснить, что это все нужно зачем-то, это какую-то важную функцию исполняет, зачем-то это необходимо. Точно так же зачем-то, которые мне не нравятся, там, ядовитые ягоды, пауки, какие-то еще там что-то, что меня... Вот я бы на месте Господа Бога не сделал. Это какое-то место занимает во Вселенной. Естественно, мы не можем знать предназначение всего. Мы не можем знать, зачем Бог сделал то или другое. Мы можем иногда догадываться, иногда нет. Но мы просто исходим из того, что Бог знает, зачем ему это нужно.
Еще сообщение от Светланы. «Сергей Львович, у вас есть друзья из других конфессий? Какие отношения? Много общего у вас с ними или нет? И есть ли какие-то противоречия? Спасибо».
Ну вот прямо сейчас я православный человек, веду передачу на радио Теос, где большинство сотрудников протестанты, у нас замечательные отношения, все мы братья в Господе нашем Иисусе Христе.
Спасибо за такой ответ. Вопрос от слушателя, который подписался единицей. А правда, что библейский Бог постоянно злится?
Нет, конечно, Бог вообще не злится. Бог блажен, то есть Бог в высшей степени счастлив. Когда в Библии и в церковных песнопениях мы говорим о том, что Бог блажен, это в переводе на современный наш язык как раз означает, что Бог счастлив, он не злится. Бог абсолютно блажен. А Библия много говорит о Божьем гневе. Да, есть такое. И это не то, что Бог злится. То, что Бог, безусловно, противостоит любому нравственному злу. Что Богу не все равно. Бог любит свое творение. Именно поэтому Бог, безусловно, противостоит любому нравственному злу. Но его гнев, он не похож на гнев человека. Потому что гнев человека, как сказано в Писании, он не творит правды Божией. То есть, когда человек гневается, он обычно говорит или делает вещи, о которых он потом, придя в сознание, сожалеет. Он понимает, что он вот не надо им было так говорить, как пел какой-то бард, назвал начальницу селедкой, был уволен в тот же час. Поэтому гневу, когда человек предается гневу, это зрелище, с одной стороны, жалкое, с другой стороны, пугающее, потому что часто человек во гневе делает какие-то разрушительные вещи. Но вот гнев Бога, он в этом отношении на гнев человеческий не похож, он абсолютно чист. Это противостояние Бога любому виду нравственного зла.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Мы ждем ваших сообщений, а пока у нас есть звонок. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Это Станислав.
Слушаем
Эльвира,
вас.
Очень хорошо, что вы в начале эфира называете дату, а то Катерина все время забывает, а это важно на самом деле.
Большое спасибо, но это на самом деле политика станции, поэтому не во всех эфирах будет звучать дата.
А, это интересно.
Да.
Но вопрос у меня такой к Сергею Львовичу. Значит, вот в «Бытие», в книге «Бытия» есть сочетание слов «Руах Элохим», которое переводит как «Дух Божий», и про которого говорят, что происхождение его, значит, этого понятия загадочно или не совсем понятно. Потом этот Руах у нас превратился в Святого Духа, и от него даже зачала дева непорочная. И потом, значит, начали спорить, от кого, собственно, же он исходит. В общем, история, Сергей Львович, вам, конечно, известная. И вы также говорите, что Библия у нас не была сброшена Богом в готовом виде с неба, не спустилась на парашюте, так сказать. Вот. А откуда же она явилась и, собственно, откуда возникло это понятие? Вот Библия, евреи древние, они существовали не в сферическом вакууме, они существовали в окружении других народов. И вот обращение к шумерским текстам как раз позволяет понять, откуда исходит действительно Божий Дух. Вернее, не сам Дух, а понятие, которое его выражает. И то, что переводят как «Дух Божий», на самом деле это «Дух Богов». То есть, оказывается, что еще вот со старовавилонских времен в текстах встречаются выражения, связанные с ветром богов и значение «Дух», «Дыхание богов». Я вот процитирую...
Да, но... В чем вопрос? Алло. Простите, просто
Сергей,
я боюсь,
Львович,
что
я уже
у нас...
заканчиваю, не беспокойтесь. Угу. Просто для доказательства, что я это не голословное мое утверждение. Значит, текст из так называемого цилиндра Агудеа, как раз приводит, значит, нас к пониманию того, зачем этот Дух Божий нужен был жителям Южной Месопотамии. Значит, строчки такие, их буквально три штуки тут. «В небе влажный ветер я кликну, пусть изобилие с неба тебе принесет он. Страна к изобилию пусть протянет руку». Ну и так далее. То есть Дух Божий необходим для борьбы с жарой и засухой. Это как раз тот самый ветер, который нес влагу и прохладу. Вот отсюда все, собственно, и исходит. Такие дела.
Ну, честно говоря, не очень понятен сам аргумент.
Да,
сам вопрос. Там у шумеров в каком-то религиозном тексте упоминается ветер, который несет влагу. Они за него благодарны, потому что он помогает их посевам. Хорошо, но в чем проблема, собственно? Я боюсь, что тут я как-то не вижу вопрос, который требовал бы ответа.
Повторите, пожалуйста, ваш вопрос, Станислав. Вы можете нам написать сообщение, это будет, наверное, проще. А пока я зачитаю следующий вопрос от Анны. «Мой ребенок отказывается ходить в церковь. Говорит, что не верит и что ему не нравится. Ему 14 лет, во всех прочих отношениях вполне вменяемый подросток. Не курит, нормальные друзья, учится. Но вот в Бога верить отказывается. Стоит ли насильно его водить в церковь, или вырастет и сам поймет, что в юные годы заблуждался?»
Ни в коем случае не следует, конечно, кого бы то ни было насильно водить в церковь. Это только вызовет сопротивление. Знаете, потому что, Иосиф Сталин, бывший семинарист, вообще из людей, в которых заколачивали религию палкой, из них выходили чрезвычайно буйные атеисты. Хотя бывает наоборот. Сын знаменитой американской атеистической активистки Мадалин Мюррей, это Хейр, он пастор. То есть, когда человека какое-то мировоззрение в него пытаются вколотить, то это вызывает совершенно обратную реакцию. Поэтому тут нужно просто уповать на Бога и молиться, и понимать, что впереди у него еще большая жизнь, во время которой он будет принимать свои решения. Даст Бог, Бог приведет его к покаянию.
Следующий вопрос от Алины. «Я около года назад начала ходить в церковь. Мне нужно было облегчить душу, да и вообще как так сложилось. Сама я в разводе уже давно, есть дети. И буквально недавно стала замечать среди прихожан одного мужчину. И неловко вроде, а чувствую, что нравится. Хотя нехорошо, ведь в церковь ходят не чтобы личную жизнь устроить. Но вот и понять не могу, это искушение или наоборот, это Бог мне человека посылает. И как мне вообще вести себя дальше?» Напомню, что Алина в разводе.
Значит, я ничего не могу сказать, естественно, вот об этом мужчине и о ваших с ним перспективах. Я не знаю ни вас, ни его. Но если вы в разводе, и предыдущий ваш брак не может быть восстановлен, естественно, было бы лучше, если брак может быть восстановлен. Но бывает же ситуация, что не может. Ну, опять-таки, я не знаю всех ваших обстоятельств, но если сложится в итоге брак, я как бы не вижу в этом ничего ужасного. И, возможно, это действительно возможность обрести семейную жизнь. Но, опять-таки, я не знаю ни вас, ни его, я не знаю подробно всех этих обстоятельств. Если говорить в общем и целом, то, может быть...
Так, у нас есть звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, Станислав.
Это снова Станислав. Я очень коротко сформулирую суть вопроса. Суть состоит в том, что Библия не является продуктом так называемых божественных откровений, не была сброшена Богом в готовом виде с неба на парашюте или как-то еще, а явилась результатом обработки и переработки духовных традиций окружающих народов. Вот в чем суть.
Спасибо.
То есть она в так...
Так божественное откровение, оно и не обязано быть сброшенным на парашюте. Понимаете, сброшенность на парашюте, она не имеет никакого отношения к богодухновенности. Библия складывается постепенно внутри Божьего народа, там как откровение это развивается. Сначала Бог заключает завет с Авраамом, потом он от Авраама производит народ Божий, и... внутри этого народа Бог воздвигает пророков, и там внутри формируется библейский текст, и, естественно, он формируется в определенном культурном окружении. Ну как же иначе? Ну, естественно, он формируется через людей, он формируется внутри народа Божьего. Но, естественно, он не возникает в вакууме. Но, разумеется, в Библии будут свидетельства того, что ее тексты формировались именно на Ближнем Востоке. И, конечно, там будут свидетельства ее географического происхождения, той исторической эпохи, когда она формировалась. Разумеется. Понимаете, часто у людей бывает какое-то совершенно фантастическое представление о богодухновенности, что вот богодухновенный текст, он должен как-то падать с неба в готовом виде. Нет, богодухновенность совершенно не так себя проявляет. Божественное откровение, оно развивается в человеческой истории. И, конечно же, в реальных исторических обстоятельствах. И, конечно же, библейские тексты будут отражать свое ближневосточное происхождение, а как бы могло быть иначе?
И последний на сегодня вопрос, короткий, оптимистичный. Почему православные священники, Михаил написал, почему православные священники все бородатые и длинноволосые? Им нельзя стричься и бриться? Почему?
Ну, это восходит к библейской практике назарейства, когда человек на какое-то время воздерживался от стрижки и бритья, чтобы в знак посвященности Богу. Вот. Я не думаю, что вот сейчас это вот так очень строго выдерживается, но происхождение этого обычая, оно вот такое, оно восходит к Ветхому Завету еще.
Вы быстро ответили, поэтому зачитаю еще один вопрос от Андрея. Есть ли смысл каяться в чем-то, если понимаешь, что совершишь грех повторно? Ну, например, я матерщинник. Не могу и не хочу этого менять. Но люблю я крепкое словцо и все тут. Понимаю, что это не по-христиански, но как есть. Есть ли смысл как-то исповедовать этот грех?
Да, нужно просто принять решение, что да, это противно христианской вере, я хочу это оставить. Сможете ли оставить? Немножко другой вопрос. Но вы должны принять такое намерение, что да, я хочу от этого избавиться. А если вы не имеете намерения оставлять грех, то каяться нельзя. Вы не каетесь, это будет обман. Но вот если вы хотя бы имеете намерение, не можете дать гарантии, что не сорветесь, но вы хотя бы имеете намерение, то да, надо прийти и это принести на исповедь.
Спасибо, Сергей Львович. Наша передача подошла к концу. Прощаемся.
До свидания. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно.
Слушайте нас каждый будний день, каждый понедельник и среду в 13 и в 12.00. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.